Отправляясь в съемочную экспедицию, наша творческая группа, исколесившая в поисках материала не одну тысячу километров, и не предполагала, что на этот раз наш путь будет намного сложнее. Это путь в пещерные монастыри Горного Крыма. И пройти мы его решили по стопам пустынников и святых.
Могущественное и грозное великолепие. Передо мной колыхалось синее, волнующее море. Громадные утесы обступили его с обеих сторон. Это была какая-то безумно смелая, волшебная декорация. Ничего похожего на то, что я когда-нибудь видел. Не скоро оторвал глаза от черной панорамы. Я подошел к решетке монастырского двора и взглянул вниз. Подо мной была бездна. Монастырь висит на карнизе этой бездны. Голова кружится от непривычки, когда смотришь вниз. Вот истинное место для молитвы, для созерцания Бога. Тут действительно поклонишься Ему со страхом и трепетом. Тут невольно осознаешь вместе с псалмопевцем. Прах еси, и во прах отыдеши.
Так в 60-х годах 19 века описал свои потрясения от встречи со Свято-Георгиевским Балаклавским монастырем писатель Евгений Львович Марков. И сегодня с ним нельзя не согласиться. Не случайно еще в древности названы эти места «фиолентом», в переводе «Божья страна». Более 3000 лет назад возвышался здесь языческий храм в честь богини Девы. В V веке до нашей эры великий драматург Еврипид запечатлел античный миф в знаменитой трагедии «Ифигения в Тавриде». Пушкин, Грибоедов, Островский, Чехов, Бунин оставили свои восторженные отзывы о встрече с этой святыней. Но не этим прославлен мыс Фиолент. Отмечен он апостольским подвигом Андрея Первозванного и явлением святого воина Георгия. По преданию, Андрей Первозванный, принесший евангельскую весть в Тавриду, проповедовал именно здесь, в этом пещерном храме. В IV веке здесь скрывался епископ Василий, один из 7 священномучеников херсонесских. При реставрации храма в 1893 году был обнаружен засыпанный камнями винтовой ход, высеченный в скале. Он уходил вниз на 17 метров и глубже, но далее расчистить его не смогли. И засыпали. Тогда же престол пещерного храма был освящен в честь Рождества Богородицы. К этому времени, в отличие от других святых мест Тавриды, молитва здесь не прекращалась на протяжении тысячи лет. Георгиевский монастырь был основан здесь в IX веке. Предание гласит, что в 891 году у мыса Фиолент греки-мореплаватели были застигнуты страшной бурей. Взмолились они к воину Георгию, и буря внезапно стихла, а на скале увидели самого святого. Позже, поднявшись на скалу, они нашли там икону Георгия Победоносца. Через год, вернувшись в эти места, основали они пещерный монастырь. Георгий Победоносец, пожалуй, самый почитаемый святой на Крымском полуострове. Ему были посвящены 28 церквей. В его честь названы 20 крымских источников и 10 горных отрогов и скал. Почитаем он как великий воин и мусульманским населением. По легенде крымских татар, святой Георгий летал здесь на крылатом коне, а отдыхал как раз там, где сейчас расположен Георгиевский монастырь. Однажды, когда конь купался в море, святой Георгий, заметив подплывающее к нему чудовище, оторвал кусок скалы и бросил ее в море. Эта скала и получила название Фиолент,
Божья страна. Другую скалу, брошенную святым Георгием в чудовище, назвали утес Айя, святой.
В то время, когда другие православные монастыри Тавриды на протяжении столетий были разоряемы татарами и турками, Георгиевская обитель процветала. И причиной тому не только почитание великомученика Георгия, но и святой источник, водой которого исцелялись не только христиане, но и многие иноверцы. По свидетельству отшельника Калинника, записанного в 1792 году, безвозмездное и удовлетворительное лечение обратило многих мурз и беев к особенному уважению к сей обители. Не было примера, чтобы старшины их приходили к воде с оружием, которое оставляли наверху. Монастырь опустел лишь в 1778 году, когда в результате гонений на христиан в Османской империи все православное население Крыма переселилось в Приазовье. В 1793 году, уже после присоединения Крыма к России, монастырь был возобновлен под юрисдикцией Священного Синода Русской Православной Церкви. Но и все эти годы молитва здесь не прекращалась. В келье, устроенной в пещере чуть ниже монастыря, оставался схимник Калинник, подвязавшийся в монастыре более 80 лет. «Пейте и вы монастырскую воду, и будете здоровы и долговечны, как я», наставлял старец, сохранявший бодрость духа и живость ума до 116 лет.
Все конфессии любые приходили с верой, и там получали старение. А вот в наше время вот буквально вот так его занихали, что там заставили нас написать табличку «Непитьевая вода».
В советское время в монастырской территории воинской части проложили канализацию, которая часто выходила из строя, и сточные воды попадали в святой источник. Но пример отца Венедикта показывает, насколько мощной силой является вера. Отец Венедикт, настоятель монастыря, человек удивительно простой и сердечный. Встретил нас, как старых знакомых. Сам провел по крутым заросшим склонам к пещерам отшельников, щедро одарил дарами земными и духовными. Вот так просто взял и ввел в земной рай. Слепой дождь на фоне ярких солнечных лучей окропил нас небесной влагой, а расцветшая над морем радуга совсем рядом, только руку протяни, довершила впечатление абсолютного счастья, вызвав в памяти образ радуги над Ноевым ковчегом. Поистине, Божья страна Фиолент и приглашает нас войти в свой дивный мир. В начале 19 века монастырь числился флотским. Поддерживал монастырь прославленный адмирал Федор Ушаков, ныне причисленный к лику святых. Монахи флотского монастыря служили корабельными священниками. Часто приходилось им участвовать в военных походах и сражениях. Гордо реял Андреевский флаг там, где века назад вознес свою молитву святой апостол. Тяжелое это дело – и в мирное время окормлять паству, ежедневно рискующую жизнью в противостоянии стихии. А что и говорить о военной поре. Свидетельством мужества и стойкости духа монастырских священников явилась возникшая вскоре традиция. Проплывавшие мимо обители корабли приветствовали его пушечными выстрелами, а монахи благословляли моряков иконами под колокольный звон.
место называется пристрелочная стенка Федора Ушакова. Преподобный Федор Федорович Ушаков, командуя парусником, а впоследствии кораблями Черноморского флота, подводил их сюда, ставил на рейд. И по этой стене, как по мишени, учил пристреливаться своих бомбардиров. Вы же понимаете, что стрельба на суше и в море, даже в небольшую качку, это абсолютно разные вещи. Поэтому и наши корабли с первых залпов накрывали турецкие крепости и турецкие эскадры. Опыт преподобного Ушакова. В современные часы переняли моряки-подводники. И по этой стене стреляли боевыми торпедами. Вот эти треугольные сколы на уровне ватерлинии, это уже все от попадания современных боевых торпед. Все издевались над стеной, но она выдержала все издевательства.
Какая же крепость у этой скалы?
Монолит.
Таким же монолитом предстает дух воинов Христовых, монахов Свято-Георгиевского монастыря. Нет, не зря монастырь посвящен именно Георгию Победоносцу, святому воину. В Крымскую войну 1853-56 годов, когда англо-французские войска заняли монастырь, монахи в течение почти двух лет оставались заложниками, но молитвы спасения России здесь не прекращались. Тесно сплетены здесь традиции ратного и духовного подвига. Монахи становились воинами, воины – монахами. Вот, например, архимандрит Тихон Богуславец. После окончания военной службы ушел в монастырь, а через несколько лет стал игуменом Свято-Георгиевской обители. Духовным отцом его был оптинский старец Амвросий. Он же, в свою очередь, духовно окормлял святителя Луку, воина Синецкого, причисленного ныне к лику святых. Вот так воинство духа охраняет рубежи России и Святой Руси.